Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый светлый вечер. Сегодня с вами Анна Леонтьева. У нас в гостях музыканты Сергей Рыбачев и Дарья Рыбачева. Семья музыкантов, родители пятерых детей. Добрый вечер, дорогие.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Почему шепотом?
Мне кажется, так не хочется нарушать тишину, которая здесь, своим осиплым баритоном. Поэтому сначала хотелось так, шепотом.
Ну, радиослушатели, наверное, догадались, что мы тут не втроем, мы тут вчетвером. Ребята привезли с собой маленького-маленького человека, который будет сидеть в студии и создавать такой вот очень белый, очень хороший шум. Вот, потому что, как я поняла, когда едешь на какое-то хорошее дело, обязательно все бабушки куда-то деваются.
Заболевают в основном.
Заболевают. Да, ребята приехали из загорода, и мы об этом тоже поговорим.
Хорошо.
Знаете, давайте начну с такого стереотипа. Жизнь музыкантов многим представляется как такая достаточно богемная, достаточно... Не скажу слово «беспорядочное», да, как сказать другое слово, более мягкое. Такая творческая жизнь. И приход к вере – это уже как начало какого-то нового пути. Вот как вы пришли к вере?
Кто начнет? Я?
Конечно, глава семьи.
Спасибо. Но это было постепенно, это было никак не сразу. Например, про себя могу сказать, если вкратце прям совсем, я жил такой достаточно разгульной жизнью, ну, жизнь обычного воронежского, а тогда еще нововоронежского парня. Девчонки, алкоголь, там, драки, все как положено. И я, самое главное, считал, что это прям так надо, и даже прям проповедовал такой образ жизни. Если мне кто-то навязывал что-то другое, говорю, ребят, ну, это каменный век, о чем вы мне вообще рассказываете? Вот, тем не менее... Еще бабушка, когда была жива по маминой линии, она молилась, она... Я все равно знал, что Бог есть.
Угу.
Ну, где он, что он?
Бабушки — это очень частая история.
Да. И когда я зашел в тупик, мои ребята все переженились, а я такой красавчик, хожу, хочу семью, вот всегда хотел семью, а не могу найти никого. Как? Никого нету. Начал задумываться потихоньку, и тут мне попадается... Человек, который сейчас стал священником, он был аранжировщиком тогда, а сегодня он уже священник, отец Игорь. Он мне потихонечку начал что-то говорить: ты иди причащайся. Ты что, не причащался, что ли? Я пришел к нему в студию. Я говорю: нет, ты как ты живешь вообще? Ты месяц уже не причащался. Я говорю: да я вообще не причащался. Когда-то...
Всю жизнь.
Ну, не, когда-то там несколько раз причащался. И он говорит: ты что, это надо делать? Хотя бы раз в месяц. Он мне все время: хотя бы раз в месяц. И он мне так это говорил ненавязчиво. Он меня не заставлял, плетку мне там, и меня не бил никакой. Просто он говорил. И я думаю: дай попробую. И начал пробовать. Он говорит: ты просто попробуй. Просто раз в месяц, просто вот как это, систематически это делать. Я начал это делать, ну, как-то не замечаю вроде что-то. А потом, оглядываясь назад, по прошествии пары лет, я смотрю, я перестал ругаться матом.
Угу.
А раньше я не мог это делать. То есть я даже не хотя бросил это. Я оглянулся назад и смотрю, что бац, и все. Потом, следующая история, я попадаю к батюшке, настоятелю там храма в Отрадном, отцу Геннадию, и говорю: батюшка, я хочу жениться, что мне делать? Вот я пришел к нему с этим вопросом. Вот прям говорю: хочу жениться. Он сидел: да я откуда знаю, что тебе делать? Что-то пришел к нему с таким вопросом. И меня так немножко сану. Он меня, наверное, так проверил. А действительно, попал куда надо. Я даже немножко так это думал: ну, что же он мне не может сказать, что это за священник? Ну и вся такая полезла штука. Так. Ну, я говорю: ну, ладно, так, не можете помочь. Ну и ладно, разворачиваюсь, начинаю уходить. Все, говорю: всего хорошего, до свидания. И он меня останавливает: эй, стой, жениться хочешь?
Угу.
Я говорю: ну да, иди сюда. Я подхожу, и он мне говорит: читай молитвы Петру и Февронии. А я к своему стыду, это был 2013 год, 10 лет назад, я даже не знал, кто это, потом это все узнал. Он говорит: молись, вот такая вот молитва, и съезди к мощам. Здесь вот в Москве частичка мощей есть, где-то в центре. Я в этот храм съездил и реально начал молиться. Это было Великий пост 2013 года. Я начал это делать систематически, как прям каждый вечер я читал эту молитву. Она небольшая,
угу,
но я молился. Как выяснилось потом, Дарья, Мы с ней были просто знакомы, виделись как-то один раз.
Это мы позже уже выяснили.
Она делала то же самое. Она читала молитву Петру и Февронию и была в этом же месте с интервалом буквально неделю вот в Москве.
Потрясающе.
Мы потом нашли параллели.
Хотела сказать, что это обычная история, которую женщины рассказывают, которые хочет замуж, там, Ксения Петербургская, Петр Февронии и так далее.
Да. И вот так вот все началось. И наши отношения с ней, с Дашей, они потом, видимо, какое-то наверху благословение раз пошло, мы как-то созвонились с ней, встретились, я какой-то стих выложил там в интернет, она мне поставила лайк, что-то написала, я что-то ответил. Она жила в Москве, к слову сказать, в Сергиевом Посаде тогда, ну уже тогда в Москве, а я жил в Воронеже. И я, когда поехал в Москву, я ей позвонил, и мы с ней встретились 26 декабря 2013 года. И что-то тогда произошло. Буквально несколько свиданий, вот буквально мы находились на большом расстоянии друг от друга, не могли часто видеться. Буквально там 5-7 свиданий, наверное, у нас было таких коротких. И все, я ей сделал предложение 29 января, у нее был день рождения. Я говорю, выходи за меня замуж, и все. Она согласилась. И в феврале, 21 февраля 2014 года мы уже поженились. Все. В общем, быстро и молниеносно. Наши родственники, слава богу, мы сейчас понимаем, знаешь, что наши родственники очень волнующиеся люди, переживающие за это, за все. Они ничего не, как у нас в Воронеже говорят, не одуплились даже. Ничего не поняли. Как кто такой? А мои не знают, кто она такая. А тут Сережа бац и поженился. Вот такая вот история, если так вот совсем коротко. На самом деле там было еще много всего. Ну, я думаю, что Даша может пополнить.
Даша, а не страшно вот так было выходить замуж после нескольких свиданий? Вот, как женщина женщина спрашивает.
Ну вот я тоже молилась, и я уже знала, что ну, на тот момент, по поводу прихода к вере, сейчас об этом еще скажу, а вот страшно или не страшно было, когда мы с Сережей стали общаться, у меня было такое абсолютно какое-то спокойное чувство в душе, и даже в какой-то момент вот мне что-то щелкнуло и прям пошло тепло, вот на физическом уровне тепло, вот в районе вот груди, вот в районе солнечного сплетения, где-то там я почувствовала тепло, и я на него посмотрела какими-то другими глазами, хотя до этого я его уже знала, и у меня не было этого чувства. А вот в какой-то момент как будто во мне какую-то ручку повернули, и пошло вот это вот тепло и понимание того, что это вот мой недостающий пазл как будто. Как будто вот все сошлось, и я стала, да, я стала на свое место. И мне было вообще не страшно. Но это вот только Бог делает.
Да.
А так сложно. До этого постоянно какие-то поиски, переживания, тревоги, что-то еще. Ты чего-то ищешь, места себе не находишь. А здесь вот вообще вопросов не было. Было все ясно и понятно. Да. А вот по поводу прихода к вере. Ну, у меня тоже такая стандартная история, можно сказать, что о вере мне, точнее, о Боге мне рассказывала моя прабабушка, хотя на тот момент ни бабушки, ни дедушки, ни родители, они не были не воцерковлены, ну, там, когда-то, может быть, там, по каким-то праздникам большим они там ходили в храм, ну, никто такой духовной жизнью не жил. А прабабушка, она вот с детства, я помню, учила нас молитву «Отче наш», «Богородица», говорила там «ай-яй-яй», там вот этого не делайте, а то там вон на сковородке поджарят, еще что-то. Ну, она в деревне жила, конечно, там какие-то свои понятия были, но тем не менее. И вообще у меня вера на тот момент ассоциировалась только с похоронами, потому что я видела батюшку только вот когда кого-то хоронили, и то это в лучшем случае. Многие даже не приглашали, там оркестры, все такое, что-то было. А это вот приходит батюшка, все плачут, и у меня была ассоциация такая, что это что-то, что какая-то грусть, тоска, да, и ничего в этом радостного нет. Вот, ну, а потом, но у меня всегда, кстати говоря, был интерес к этому. И вот мне, было мне 7 лет, мне подарили детскую Библию, кто-то из родственников подарил. И меня она так заинтересовала, там были картинки, я вот это все рассматривала. Недавно, кстати, я приехала к маме, нашла эту Библию и даже нашла там закладочку, на которой я сама там кое-как, там, будучи ребенком, нарисовала крестик распятого Иисуса Христа. Я еще Сереже говорю, смотри-ка, это я рисовала. А я уже об этом забыла, конечно. Вот, и меня эти вопросы интересовали. И потом вот я вспоминала в течение там своей жизни, в школьном возрасте, в подростковом, в юности у меня приходили такие вопросы, зачем я живу, а смысл там, особенно когда было плохо, там какие-то страдания, зачем это все, почему это так, и Естественно, первое, что мне там попадалось, как антизотерика, что-то такое. И даже было время, когда я увлекалась этим, читала. Вот. Но ни к чему это, собственно, не привело. И вот я вот находилась в этих поисках долго, и вот через какие-то свои страдания, тоже, кстати, уже пришло время, вроде как подружки замуж вышли, а я тут хожу неприкаянная. И я тоже пошла вот в храм к Сергию Радонежскому в Троице-Сергиевой лавре. И я помню вообще вот это первое мое такое ощущение, когда я туда пришла, мне просто вот прям трясло, вот на физическом уровне трясло, какие-то такие непонятные были ощущения, и все. А через некоторое время снова потянуло. И вот уже потом, когда я пришла, уже пришла осознанно, знала, о чем просила, и начали происходить какие-то вот, какие-то события, мне попадались люди, мне попадались книги, какая-то информация, ух ты, оказывается, вот так, а вот так-то нельзя было делать, я этого не знала, а оказывается, вот так вот нужно, ох-ох-ох, надо что-то делать, вот, ну, как-то по мере своих сил, возможности стала там исправлять свои ошибки, вот, и потихонечку-потихонечку стало все выравниваться, и вот, тоже стала молиться Петру Февронии. И вот как Сережа рассказал, на самом деле
было... И тут все совпало.
Да-да-да, все совпало, да. Все сошлось.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что у нас в гостях семья музыкантов Сергей и Дарья Рыбачёвы, родители пятерых детей. Вы знаете, вот то, что мне рассказал Сергей в нашем таком предразговоре про книжку, напомните мне про книжку, которую вы, вам дали прочитать?
Книжка называлась так «Основной инстинкт или блудная страсть».
Да.
Батю я подвозил, батюшку.
Ага.
После студии он меня попросил, помоги мне добраться до машины с автосервиса, забрать масло меня и что-то такое. Пока мы с ним ехали, он говорит, на, Серёг, почитай. А он такой... простой. И что это такое? Ну вот, почитаешь, тонкая книжка, ничего просто. Ну, я взял, почитал, и у меня что-то уже отложилось. Я вроде бы уже там ходил в храм, причащался, но тогда еще с одним из главных пороков, блудом, покончено не было, потому что я считал это нормой. Ну как же, я же мужик, мне же надо, понимаете, да, буду с вами откровенен. Вот, как это такой прям стереотип. И однажды вот эта история с книгой, она меня прям взбудоражила. Я даже возмущаться сначала начал, но это естественно. А потом тут же еще один вот брат у нас во Христе, мы с ним как-то ходили, он старше меня. А он говорит, братан, слушай, а ты один или как живешь, или у тебя жена там? Я говорю, да у меня есть там подруга, она есть с ней там это. Он говорит, а как это? То есть, нет, это же не жена твоя. И, ну и что? Ну, так нельзя делать. Ты что, сумасшедший, что ли? Ты хочешь достичь чего-то в этой жизни, ты в церковь ходишь и тут же сам себя оскверняешь этим такими поступками и такой жизнью. Тебе завязывать с этим надо. И тут для меня это было прям последний гвоздь в крышку гроба вот этих вот блудных страстей. На тот момент... Для меня это был холодный душ, я начал даже спорить, ну как так, это же, что он такое вообще говорит, хотя я этого человека безмерно уважал и доверял ему, самое главное, если бы мне это сказал кто-то другой, я бы посмеялся, сказал, иди, я сам без тебя знаю, а тут, говорит, человек для меня авторитетный, и это был 2011 год, и тогда было принято решение, помолился и сказал себе, попросил Бога, чтобы он мне помог это, остановить это все, ну, мою такую жизнь. И тогда мне еще этот брат сказал, что ты свою женщину, даже если ты ее встретишь, но будучи блудливым кобелем, ты ее не заметишь, а она тебя не заметит. Даже если это Богом данная тебе женщина, то есть которая твоя, ты ее не увидишь просто, потому что ты грязный весь. Тебе отмыться от этого надо. И вот я начал отмываться, как у нас говорят, завязался, насколько мог. И... Что ж, да, были искушения разного характера, но я ждал. Потом было падение, опять же. Вот, и после этого падения тяжело было подниматься, но, слава богу, поднялся. И вот тогда, да, я и встретил Дашу, и у меня открылось, и я переживал, думаю, как она вообще к этому относится. Ведь сейчас все даже смеются над тем, что, типа, до свадьбы ни-ни, вы что-то, ха-ха-ха, все очень так смешно. Хотя на самом деле это единственный правильный вариант супружеских отношений. Все остальное — это искажение и, ну, осквернение их, отношений этих, и будущего, и детей, и всего остального. И когда я узнал, что у Даши на сегодняшний день такие же принципы, как у меня, я возликовал просто. Я так обрадовался искренне. Просто при разговоре, ну, как-то этот разговор зашел с человеком, которого у меня было несколько свиданий буквально, и по телефону как-то зашел разговор именно об этом. И она сказала: да, у меня такие же принципы, как я обрадовался. Я сразу захотел на ней жениться. Это прям было такое еще, прям еще такой бриллиантик вот в пользу того, что это она моя.
Вы знаете, то, что вы говорите, это на самом деле очень такая тема сложная для молодежи современной, потому что, ну, просто сложно, это я очень мягко сказала, да. Я помню, девушка молодая мне рассказала, что тут же нужно подобрать какие-то нужные слова, тут же нужно как-то, вот все, что вы говорите, это нужно как-то очень с любовью, с какой-то харизмой донести, да, потому что она, ей батюшка сказал следующую фразу. Он сказал: где-то же по миру ходит твоя вторая половинка, не разменивайся, дождись ее. Вот. И на нее это произвело впечатление, но к этому как бы надо быть готовым. И я на самом деле вот как разговаривать с современными молодыми людьми об этом, я не представляю себе.
И я могу сказать, у меня еще одна профессия есть, это ведущий мероприятий. Ну, я веду свадьбы, тамада по-русски говоря, ну и другие мероприятия. И в силу этого общаюсь часто с людьми, там, 18, 20, там, до 25 лет. Потом у меня там есть в общем, знакомые такие вот, и даже близкие друзья вот такого возраста, ребят. И волей-неволей, если мы с ними какая-то там длительная поездка или что-то, да у меня одна тема, только об этом. Я только об этом и говорю, потому что из меня это идет, потому что я это прошел и вижу, что я не навязываю им ничего своего. Но когда он мне говорит: слушай, да я со своего че живу, это самое, ну и начинает мне про это рассказывать. Я его не отговариваю, я его выслушаю, принимаю его позицию, не критикую ни в коем случае. Я говорю: смотри, прикинь, вот я тебе честно скажу, ты же хочешь, чтобы у тебя все более выгодно получалось, это прям прагматичным языком говорю. Ты же хочешь, чтобы тебе и в карьере все везде шло. Это тебе очень сильно мешает. И привожу просто свой пример, и все. Ничего не надо выдумывать. Если ты сам это прошел, я знаю, как было до, и как было, и как после. Когда я чуть-чуть развернулся, я не скажу, что я к Богу пришел. Это так громко, да? Но чуть-чуть просто повернулся в эту сторону, и уже вот так. Они: да ладно, что там Бог? И у многих молодых людей сейчас, я замечаю, не знаю, откуда они это взяли, но вот этот стереотип: да что там в церкви, попы на мерседесах, ну, вы знаете, такой стереотип.
Это абсолютно, да, такой стереотип.
Вот, слушайте, я говорю, стереотип. Я очень много батюшек знаю, с некоторыми даже мы в дружеских отношениях, я ни одного не знаю, у которого была бы машина там, как какой-нибудь мерседес реально, который стоит там 10 миллионов, я ни одного не знаю, хотя я многих батюшек знаю, понимаете, не знаю ни одного. Может быть, у кого-то и есть. Но я говорю: ну, слушай, почему ты берешь вот это вот, где-то кто-то увидел, ты эту проблему прям увеличиваешь стекло, и именно это, и именно по ним характеризуешь, может быть, вот всех. Ну и так далее. И вот эти вот стереотипы, что да что там, в храм это бизнес и все такое, я начинаю объяснять. Вот даже свечку поставить, надо свечки покупать. Ну и вот продолжая мысль о том, что у молодежи вот этот стереотип имеется. И он говорит: ну как же, вот чтобы там даже покрестить ребенка, надо отдать там какую-то 1000 рублей или что-то, чтобы свечку поставить, надо заплатить, и все такое, везде все этот бизнес. Я говорю: слушай, ну храм для... Я пример привожу, я просто знаю это внутреннее устройство чуть-чуть, не глубоко, но знаю. Для того, чтобы просто отопить такое помещение, а не у всех есть газ, кто-то даже электричеством топится.
Можно я вот добавлю? Я извиняюсь. Да. Я еще хотела сказать, что здесь такое вот есть, что, наверное, без воли Бога бесполезно что-то говорить. Лучше всего можно научить только собственным примером. И вот, кстати говоря, вот молодые люди, о которых Сережа говорил, наши знакомые, там, товарищи, друзья, которые видят нас, вот они к нам приходят, говорят: слушайте, да у вас так классно, у нас вот есть один наш друг. Он такой убежденный child-free, он сам про себя так говорит. Но когда он к нам пришел, он говорит: слушай, Серег, что-то я это уже, наверное, это...
Я сомневаюсь.
Да-да-да. Слушайте, у вас, говорит, так здорово, так классно, да. Вообще, говорит, и просто они смотрят на нас, приходят к нам, и наши друзья, кстати, которые там, у которых было по одному, максимум по два ребенка, которые там говорили, ой, не-не-не, куда-куда,
уже по три.
По три ребеночка, да, уже, так, может, они, нет, но так они уже...
Так... Правильно Даша говорит, я вот это много разговариваю, а на самом деле они просто попадают в эту атмосферу и видя, как мы живем, на каком-то невербальном, духовном уровне они это понимают, и это, человек этому доверяет гораздо
это
больше,
истина,
чем бла-бла-бла.
Это правда, да.
Можно
это
там проповедовать,
правда,
красиво, да, говорить, да, извиняюсь, да, что я вот все-таки это... Но, Даша, ты правильно сказал. И сколько примеров было, когда... Потом уже будущие святые угодники Божии говорили: слушай, а я научился молиться, просто постояв рядом со старцем. Я просто стоял, он молчал.
Угу.
Он не учил, ни словами ничего не говорил. Просто я научился.
Или еще, видно, кому очень сильно надо, вот я говорю, мне было настолько вот как-то плохо душевно, и я просто искала, искала, искала. И вот, как говорится, когда человеку надо, он ищет возможность. Когда он хочет, он ищет возможность. Когда он не хочет, он ищет причин. Поэтому бесполезно там доказывать, объяснять, да вот ты же хочешь, ты не хочешь. Мне сказать, конечно, можно, но и оставить человека. А там уже, глядя на тебя, может быть, как-то он там задумается.
Да, если Богу угодно. А может, ему еще пострадать надо?
Пройти через что-то, да.
Поэтому вот так вот огульно осуждать, я тут такой православный, а ты тут такой веган тут нашелся мне. Мне кажется, тоже неправильно это. Хотя на начальном этапе так и было. И до сих пор так бывает. Прости, Господи.
Напомню, что у нас в гостях музыканты Сергей и Дарья Рыбачёвы. С вами Анна Леонтьева. Не уходите от нас, мы вернемся через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Сегодня с вами Анна Леонтьева. Мы говорим о семье. У нас в гостях Сергей и Дарья Рыбачёвы, музыканты и родители пятерых детей. Также вы слышите такой мягкий, ненавязчивый фон. Это младший детёночек наших дорогих гостей. Вот, так что продолжим разговор. Знаете, я, поскольку вы заговорили вот о многодетности, такая мысль у меня была, когда я ехала на эту программу. Я еду, ну, из загорода и проезжаю очень много билбордов. То есть, когда ты стоишь в пробке, ты поневоле как-то зацепляешь вот все, что тебе предлагают. Тебе предлагают там суперсилу, квартиру в элитном доме и так далее, и так далее. И ты немножечко как-то вот, ну, человек подвержен, да, вот этому воздействию рекламы. И куча каких-то стереотипов. Я живу на земле. Мне абсолютно не кажется элитной вообще какая-либо квартира, потому что я жила в квартире, жила на земле, я могу сравнивать.
Да.
Вот. И об этом, я знаю, что вы тоже живете на земле, мы тоже об этом поговорим. Но вот этот стереотип о том, что многодетность – это такое многотрудное, тяжелая пора жизни, особенно когда у вас дети еще маленькие, от 6 месяцев до 8 лет, насколько я помню, да?
Да.
Вот расскажите, что это за время, многодетность, когда дети маленькие, и родители с ног сбиваются, и молодые люди, которые сейчас, для которых слово «комфорт» является, да, ну, очень важным, очень часто просто вот даже поэтому не хотят иметь вот детей, вот откладывают бесконечно.
Ну, когда мы поженились, мы не планировали вообще ни количество детей. Ну, мы просто, конечно, мы думали о детях, хотели ребенка. Вот, родили первого ребенка. Потом так оказалось, я опять же говорю, мы ничего не планировали. Родили второго ребенка и стало, да, тяжеловато. Я даже не представляла себе еще тогда, на тот момент, что у меня будет 5. Я как эгоистка, привыкшая, я вообще у родителей одна, Серёжа, кстати, тоже один, и для меня это вообще история неизвестная, непонятная. Я привыкла тут все для себя только жить, а здесь приходится жить для кого-то и жертвовать своим временем, своими силами, всем. Это было, конечно, вот это самое тяжелое. Я всегда говорю, что тяжелее всего с первым ребенком, потому что это вообще начинается новая, другая жизнь. Но вот удивительно, что только после третьего ребенка, вот когда опять же случилось, что у нас третий ребеночек появился, только после третьего ребенка, я, может быть, такая какая-то нечувствительная мама, вот во мне что-то внутри такое щелкнуло, и я на самом деле, опять же, вот физически, вот у меня как-то приходило вот внутри себя такой какой-то столб, какая-то сила. Я думаю, ух ты, это какое-то новое ощущение. То ли, может быть, еще понимание того, что на тебе большая ответственность, что вот это люди, которых сейчас тебе доверили, и они же и в будущем будут влиять на других людей, и вообще на всю страну, может быть. И ты начинаешь думать, ого, ничего себе, вот это вот какое-то такое понимание стало приходить. Но еще, да, тяжело, конечно, это очень тяжело, но появляется какое-то вот ощущение того, что ты на своем месте, и ты делаешь то, что надо. Вот нет как раз того чувства, когда тебе кажется, что, ой, вот что-то я не развиваюсь, ой, где бы мне самореализоваться, ой, вот у людей там успехи, а у меня что-то никаких успехов в жизни нет. Вот мне кажется, для родителей вот это, наверное, самая крутая самореализация и есть. И вот тут ты никогда не будешь чувствовать пустоту своей жизни, что ты там ничего такого вот крутого в жизни не сделал. Вот здесь появляется именно то ощущение, что да, я нужен вообще, я кому-то нужен, я для чего-то нужен в этой жизни. Вот это, наверное, самое главное. И потом, когда еще дети появляются, уже каждый последующий ребенок — это какая-то такая радость большая. И наоборот, такая, как будто у тебя никогда его не было. Когда ты узнаешь снова о беременности, с одной стороны, ты думаешь, вот это вот, как наш мозг начинает, это же опять сейчас все вот это начнется. Но с другой стороны, какая-то радость, и ты летаешь, порхаешь, все. И когда преодолеваешь, вот он рождается, и ты смотришь на свою семью, вот какая-то появляется внутренняя сила. Вот как говорит, один в поле не воин, а здесь реально, ребята, мы крепчаем. Вот появляются вот девочки, милые мальчики. Это на самом деле приходит настоящее счастье. И это трудно дать понять, пока сам это не ощутишь. Но я могу сказать точно, что да, это непросто. Но любой успех, любое продвижение вперед, если оно честное, если оно от души, ты делаешь это честно изо всех своих сил, это непросто. Но и результат, и плоды будут вот, вот просто обалденные, вы не пожалеете.
Даша, а можно такой вопрос задать? Женщина, которая может организовать каждый день без выходных, естественно, пятерых детей, она, в принципе, уже может, если не страной руководить, да, то крупным мероприятием каким-нибудь.
Да, это уже целая система, это точно. Но вот, кстати говоря, я повторюсь, я одна росла в семье, хотя у меня там и двоюродные братья, там сестры троюродные, все были, там мы летом приезжали к бабушке, как-то, ну все равно это не то, основное время-то я была одна, а вот тут у меня появляются дети, я сначала, значит, все делала, ну как мама со мной меня организовывала, все так. Потом я стала понимать, так, нет, вот это не прокатывает, тут я не успеваю, тут вот сюсюкаться нельзя, потому что что-то нет, не пойдет так дело. И мне на самом деле было тяжело. Я как бы себе такую дорожку протаптывала в этом отношении. И тоже там я, слава богу, сейчас интернет есть, там, конечно, много ненужного, но можно найти, если захочется, что-то для себя действительно полезное. Я находила многодетных мам, которые делились своим опытом, какие-то форумы, что-то еще, всякие там лайфхаки даже вот по организации быта в доме, когда много детей, и мне это на самом деле помогло. Вот, и потихонечку как-то уже начала система выстраиваться, я стала в нее уже вот так вклинилась, стала на свои рельсы и пошла. Ну, а потом и самое, как там в фильме «Москва слезам не верит», да,
говорила... Как ты, говорит, организовываешь на заводе 3000 человек у тебя работ, как ты с ними справляешься? Она говорит, так, да, организуешь троих уже количество.
Да, сложнее всего троих, а потом уже количество не имеет значения. Если научишься, вот я говорю, вот три, это какая-то такая вот, какая-то переходная ступень, да. Вот научился три, а там уже все, там уже система начала работать.
Они уже друг друга поддерживают, то есть они уже друг за другом повторяют. Такая, а ты уже
вот после трех кажется, что становится легче, да, действительно. У нас даже бывает так, что когда мы старших детей отправляем там, к бабушке и дедушке, и у меня остаются только младшие, мне с ними уже что-то тяжеловато становится, потому что они ходят, мама там поиграет, то-то, то-то. То старшие с ними там занимаются, они за ними бегают, я их не вижу, не слышу. А здесь, ой, надо возвращать старших, что-то тяжеловато. Угу. И они там сами, у них уже своя тусовка.
Хочу перейти к такому вопросу. Я вспоминала, как, ну, когда увидела вашего детёночка, укутанного такого вот во все эти шапки и комбинезоны, я вспомнила, как я троих детей, ну, практически там по году, с разницей 2 года, как я их упаковывала в квартире, причем я помню, что нужно было самой сначала одеться зимой, чтобы они не ждали, там, не вспотели и не простудились. Потом ты вот в этом во всем что-то на себя одел, значит, начинаешь одевать этих троих детей. Вот, и, ну, мероприятие такое довольно тяжелое. И в какой-то момент у нас была возможность уехать из города, и я помню такое облегчение.
Да, как-то, на самом деле.
Когда тебе не нужно вот на этой лестничной клетке, да, просто вот даже вот такая мелочь, на лестничной клетке не нужно, чтобы вот стояли эти одетые дети, ждали третьего.
Больше того, да, извиняюсь, я прям дополню чуть-чуть, больше того, когда они начинают кричать, а они начинают плакать, потому что комбинезон, что ты, мама, надеваешь, все такое. И ты думаешь, господи, наверное, кто-то спит, там рядом соседи какие-то, они же напрягаются. И они реально напрягаются.
И они реально
даже приходят.
У нас даже приходили, да.
Они же приходили, что там делать, детей мучаете. Я говорю, да нет, мы их не мучаем, их воспитываем просто. И такое дело. А там ты как бы сам себе хозяин. Ну,
вот, ну да, то есть мы сейчас говорим, чтобы радиослушатели понимали о том, что ребята, вот даже снят фильм про вас, ребята из города переехали за город и живут в маленьком с 40 метров, да, я
40 квадратных метров, 40 общая квадратных площадь метров нашего дома, общая, дома. Это не жилая даже, общая. Ага, мы там живем семером плюс
кот. То есть вы поменяли вот это все на...
Да, вот... Я подтверждаю ваши слова. Когда мы жили на съемных квартирах, и у меня еще было 2 ребенка, то же самое. Я иногда даже не выходила гулять с детьми. Мне Сереж говорит, что ты не идешь, что ты не погуляешь с детьми-то? Я говорю, Сереж, мне так неохота, вот эти сейчас сборы. Больше занимают времени сборы и потом разборы, чем сама прогулка. Это на самом деле прям какие-то мучения были. Вот. Но у нас всегда была мечта иметь свой домик, жить на земле. Я вообще, я жила... И в Волгограде я училась там в университете, и в Москве училась снова в университете. И я жила в городах, в квартирах. Мне как-то это не нравилось, не по душе было. Я всегда мечтала о доме. И когда вот у нас появилась такая возможность приобрести участок, мы вообще не раздумывали. Мы даже не думали еще, что мы там будем строить, на что мы будем строить. Просто это вот какой-то свет в конце тоннеля для нас появился, и это уже было такое счастье. И вообще, на самом деле, я говорю, просто тут не надо обманывать себя. Вот как вы сказали, там, мы смотрим на эти билборды, на рекламу, это все вот это навязывается. Ой, красивые районы, красивые квартиры. Надо просто задать себе вопрос, я этого хочу или нет? Мне здесь комфортно или нет? Я помню, что когда я жила в Москве, в квартире, мне было неуютно, некомфортно. Я правда, вот мы с Сережей жили на Таганке тогда в съемной квартире. Я просто, он уходил, я при нем не хотела это. Он уходил, я стояла, вставала перед иконой и говорила, Господи, пожалуйста, я не хочу здесь жить, мне здесь плохо, пожалуйста. Дай нам где-нибудь место, где мне будет хорошо.
И через полгода мы жили уже в Люберцах на другой съемной квартире.
Там уже было лучше.
Там было как-то посвободнее, да, несмотря на то, что квартира тоже.
Это же маленький город, да, или?
Ну, Люберцы, знаете, да, вот это.
Я знаю, я там выросла.
Вот.
С бабушкой, да.
Да. Вот, и я просто точно для себя знала, что я бы хотела жить на земле. И когда мы стали жить на земле, мне было неважно, какой это был домик. Это даже село. У нас, ну, мы, конечно, под Воронежем, это пригород, там все рядышком вообще. Вот. Мне было неважно, село, да, село, но это вот земля, все. И с детьми вообще никаких проблем, особенно летом. Они у меня проснулись, умылись, а прямо в трусах, на травку, вообще здорово, все, загораем, купаемся. У нас там бассейник мы ставим для детей. Все вообще отлично.
У нас там, кроме берёзы и газона такого дикого, ничего не растет.
И когда я сама выхожу, вот так похожу по травке босичком с детьми, даже просто там на качелях тоже там сяду, покачаюсь рядом с ними, думаю, какое счастье. Вот если бы я сейчас жила в квартире, да я бы там с ума сошла бы. Я просто там сошла с ума.
Как вы помещаетесь в этом маленьком домике? Вас все-таки семеро.
Но мы много не едим.
Это видно по вам, что радиослушатели.
Много не едим, поэтому это дает такое определенное преимущество в плане того, чтобы помещаться. Ну, а так уже, конечно, места становится маловато.
Ну, вот сейчас уже так.
Особенно, когда зимний период, когда их так вот просто не выгонишь на улицу, надо, то уже да. У нас там есть полуэтажик небольшой такой, да. Но в планах есть строительство большого дома, пока только в планах.
Пока мы тоже не знаем, когда, что и как. Тоже вот на Господа уповаем. Конечно, уже, честно говоря, тесно. Когда мы приехали туда, было 2 ребенка. Угу. Потом 3, потом, ну, сейчас уже 5. Признаться честно, да, тесновато.
Но мы, слава Богу, не унываем. Вот это.
Но все равно я не хочу в квартиру. При всем при этом я в квартиру не хочу.
Да, 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 да.
Я знаю, что здесь мне лучше.
Да. Ведь еще по квартире сейчас добавлю. Смотрите, иногда называют большие дома человейники. Слышали такое? Человейники.
Да.
Как бы посылает такое в сторону муравейника что-то. Муравейник, да? Муравейник, человейник. Я вот задумался над этим. А нет, это не одно и то же. В человейниках, так называемых, больших домах, даже пусть в очень элитных, живут люди из разных семей. А в муравейнике в одном живет одна семья. В одном муравейнике живет одна семья. У них организация сумасшедшая. И я не знаю, в курсе вы или нет, но как-то я коснулся вот этой темы, и я понял, что организация труда, охраны и всего-всего-всего у муравьев это просто надо поучиться. Просто надо поучиться. И там есть такие штуки, ламихузы называют их. Личинки, они проникают туда, да, и они зомбируют муравьев.
Не личинки, какие-то насекомые.
Ну, такие вот насекомые, они очень похожи на муравьев.
Ну, в общем, они паразитируют там.
Паразитируют. И они в итоге, рабочие муравьи перестают трудиться. Они какой-то запах пускают и кормят этих ламихуз. Ламихузы разрастаются, и потом в итоге муравейник, если извне никто не придет и ни кусок здоровых особей не отселит куда-нибудь, все, конец им. Это, кстати, к слову говоря, если коснусь того, что происходит сейчас в мире и всегда происходило, но сейчас это прям очень явно, очень похоже, когда куда-то проникает вот такая вот ламихуза, и начинает все как с преподобным.
Кстати, да, это слово у нас уже такое в обиходе стало в семье.
Да. Я первый раз его слышу.
Да, начинаем там спорить или что-то так, ага, атмосфера. Так, у нас что-то ламихуза проникла.
Ламихуза пришла. Знаете, бывает, кто-то там что-то думает, а он уже здесь, по сути, он уже с нами находится, только в духовном пространстве. Мы его не видим. Особенно, если что-то за нас решать начинает уже. Где
ламихуза.
Мы должны быть? Все, ламихуза пришла. Мы так смеемся.
Ну, в семье, как и в любом большом обществе, самое главное — это иерархия. Это очень важно. Это очень важно. Конечно, мне кажется, очень сложно в семье что-то организовать, когда каждый там тянет на себя одеяло, или как лебедь, щука и рак в разные стороны. Нет, папа главный, мама помощник, все остальные. Тут все просто, это уже давным-давно все известно. Соблюдайте это правило, у вас все будет
классно. И это
классно.
Реально работает. Да. Если мама становится за папу, как Бог предписал, то и папа становится, если даже у него мужских качеств где-то не достает, там недовоспитали его или что-то еще, они начинают у него появляться.
Кстати, да, я девочкам всегда говорю, своим подружкам.
Реально.
Там, я сама такая же была, когда что-то там своего требовала. Ну как так? Да как? Ну почему он так вообще не считается с моим мнением? А потом, когда я просто попробовала по-другому, я думаю, да что же я раньше так не делала? Да вообще красота. Девчонкам своим говорю, девочки, да вы попробуйте. Ну как, если я вот ему уступлю, а он потом там будет? Я говорю, да ты попробуй, ты просто попробуй так сделать. У тебя вообще жизнь малина начнется, тебе ничего не надо будет делать. Сказал ты ему, сделай. Он тебя будет вообще на руках носить. Ну ты попробуй.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что у нас в гостях семья музыкантов Сергей и Дарья Рыбачёвы. Вот я заметила один лайфхак хороший под названием «Ламихуза», который наши гости принесли сюда, потому что очень часто в семье бывают ситуации, когда напряженная жизнь, когда растет какая-то усталость, когда бывают минуты раздражения. И мы знаем, что минуты раздражения – это очень такие, ну, тяжелые моменты, это невозможно в себе сдержать, но можно, наверное, какое-то придумать кодовое слово, которую ты раз, ламихуза, и раздражение как бы спускается, да?
Ну, как ты только обличил эту проблему,
да,
озвучил ее,
да.
Ведь враг, он боится обличения. Как ты только акцентировался на нем, он сразу... Человек, который с Богом, он не боится, он говорит, вот он я, пожалуйста. Вот он я.
Ну просто да, там в процессе вообще быта мы отвлекаемся, забываем. Да. В этой суете, особенно когда начинаешь спешить, все тебя раздражают, тут тебе надо какое-то дело сделать, тебе тут под руки, под ноги.
В общем, от Бога отходишь, а на это место
да,
кто
сразу...
приходит? В святое место просто не бывает.
Ну да, такое какое-то бытовое на самом деле наблюдение, да, но если ты встал, и у тебя сразу в голове какие-то вот очень тяжелые мысли там про быт, про... У меня очень часто так бывает.
Так у всех,
у нас тоже, это постоянно.
И ты как бы допустил их к началу дня, то очень сложно будет потом вот перестроиться.
Да-да-да.
Расскажите, как вы это делаете, как вы... с этим боретесь.
Бывает по-разному. Здесь нужен творческий подход. В духовных вопросах, мне кажется, вот я наблюдаю, здесь шаблоны применять нельзя.
Угу. Хорошо сказано.
Нельзя применять, они не работают. Потому что ситуация одинаковая, как известно, не бывает. Есть куча нюансов. Поэтому, ну что, одно только. Самое первое — это к Богу обратиться. Но это же надо остановиться.
Это непросто.
Да, надо остановиться. А ты пытаешься остановиться, а другая
когда
сторона тебя
подталкивает. Когда тебя уже понесло с горы,
уже ты летишь
по
инерции. Уже все, инерция работает.
Да,
то есть
да.
У врага задача чего? Чтобы ты сорвался, чтобы твою энергию втянуть, и все. А ты дальше высосанный ходишь, день потерял.
Тебя использовали уже.
Тебя использовали, отработали.
Ты уже отработанный материал.
Да, родной, все.
Очень знакомо.
Да. Но если ты устоял, с Божьей помощью только можно устоять. Сам, как только подумал, что ты сам устоял, все, ты тоже он ручки потирает. Сам-то сам, молодец.
Ну вот я за себя могу сказать. У меня просто бывает так, что я прям говорю, Сереж, ты знаешь, мне сейчас нужно вот уйти. Вот мне нужно уйти, все, я не выдерживаю, мне нужно уйти. Я там уединяюсь где-то, там помолюсь или даже просто посижу. Иногда даже просто могу музыку пойти послушать. Но с музыкой сейчас уже все сложнее и сложнее, потому что некогда даже там что-то найти, включить, хотя бы просто уйти, вот уединиться, вот просто прийти в себя. Это нормально, это нормально. И ухожу, там, помолюсь. Попрошу прощения, если чувствую, что я там виновата. Просто вот прийти в себя, немножко успокоиться именно в уединении. Потому что сложно делать, когда вокруг тебя шум, гам, и у нас это еще осложняется тем, что у нас места мало. И я просто ухожу в ванную и закрываюсь.
Да, иногда даже и уйти
где
некогда.
Мать может найти тишину в ванной.
Да-да-да.
И это очень сложно вырваться из вот этого.
Так они же начинают еще в дверь стучать. Я закрываю, говорю, Сереж, сейчас все на тебе. И мы просто вот так вот договариваемся иногда, действительно.
Но не всегда получается.
У нас в семье есть такой смешной рассказ, когда вот дети в доме, ну, все время шум, все время еще помощница по хозяйству, там бабушки какие-то. Я помню вот момент, когда мне ужасно захотелось тишины. И я выхожу на крыльцо, смотрю на сосны, думаю, боже, как хорошо. И за мной выходит дочка и говорит, мама, а чего ты вышла? Я говорю, дочка, я вышла послушать тишину. Она говорит, ага, я с тобой послушаю тишину. Тишина, мам, да? Какая тишина, мам? Мам, какие птицы, да? Тишина, мам, и вот это вот все.
Да,
тишина
да.
На этом закончилась. Но сейчас мы смеемся,
вот,
когда
кстати,
это вспоминаем.
Вот, кстати говоря, вот именно такие вещи заставляют нас хотя бы услышать, какая здоровская тишина, когда бы мы еще могли оценить это, если бы у нас не было всего вот этого шума и гамма. Вот именно только при таких условиях.
Mm-hmm. Мы начинаем, да, тишина сама по себе
мы начинаем
не
ценить,
такая ценная.
Да,
да,
мы начинаем
вот
ценить
вот...
вещи счастья другого порядка. Вот только тогда, когда ты попадаешь...
Когда пострадал, ты уже... Если бы ты жил там на Раскольниковке,
ну или в каких-то ограниченных условиях,
ты бы, может быть, не заметил бы этого.
Угу.
А когда ты окунулся туда вниз, там, упал, вот, и уже ценишь то, что бы ты не оценил бы никогда в жизни. Ты это уже так думаешь, слушай, классно.
Кстати, есть такой анекдот про козу, помнишь, Сереж?
А, когда мамочка, у нее там сколько там, 5 детей или больше.
Ну, неважно.
Да.
Усталая мама,
уставшая. Усталая мама, она уже не знает, что делать. Жизнь вообще не мила в доме маленьком. В общем, про тебя, наверное, даже история. Ну, вот живет бедняга, не знает, что делать. Деревня. Ну, все, хоть, как у нас говорят, хоть в петлю, да? Ага. Ну, пошла она, какой-то там старец у нее был. Пойду, говорит, к нему схожу, что скажет. Пошла, говорит, к нему.
Где найти мне сил?
Где мне сил найти, чтобы это все это? Он говорит, подумал, купи козу. Да, психанул. Какую козу? Ты что говоришь?
Ну, при чем тут вообще коза?
При чем коза? Мне и так плохо, а ты мне еще козу. Ну все, она ушла. Потом, видимо, пророс этот росточек в ней. Она купила козу. Мужу говорит, слушай, ну, батюшка благословил, давай козу купим. Купили козу, стало еще хуже. Ну, пожили там как-то сколько-то. Она опять приходит к нему и говорит, слушай, ну, стало еще хуже. Че ты мне сказал про козу? А он говорит, а вот теперь... продай козу. И он продала козу, и стало легче.
Да, без козы.
Это известная история. Да, да, да. Я в вашем фильме услышала такие слова про детей, что нужно найти какой-то баланс между изобилием и аскетизмом. Вот это очень такая, мне кажется, важная мысль. Не знаю, сколько у нас времени осталось, но попробуем об этом поговорить, потому что вообще тенденция современного родительства — это дать детям все, детям самое лучшее. Дети не успеют даже захотеть, не успевают захотеть, как уже получают то, что просят. Угу. Вот как вы об этом думаете?
Ну, я приводил пример как раз в этом фильме, когда я видел, как ребятам давали все, мои ровесники. Ага. Их сейчас уже нет в живых. Родители могли тогда уже в 90-х годах дать им все. Такой пример помнится. Вот этот мальчик, которому давали все, у которого родители были большими начальниками. Я тогда пришел к ним в гости, это было 90-е годы, начало. Я увидел компьютер, понятно, что он там. Но на тот момент он был очень современный.
Как шкафчик такой, я
помню. Соки вот эти 0,2 с трубочками, я этого не видел никогда в жизни. Все это было.
Все было.
Это уже многие этого не поймут, о чем мы говорим.
Да.
Соки с трубочкой.
И тогда я видел, что ему все давали. И когда мы начали играть в футбол, разделились на команды, играл мой папа и я, и там много еще ребят. Мой папа был самый старший там. И вот этот мальчик, он говорит, я буду с дядей Вовой играть. Я за него, за его команду буду. Он увидел,
это
что...
Это наш
он...
папа, дядя Вова, это наш папа.
Ага. Да, дядюшка Вова, это мой отец. Все, я буду за него, тот мальчик, говорит, который в изобилии жил. Он видит, самый старший, значит, команда победит. Он же привык побеждать постоянно. Угу. И команда моего отца проигрывает. Вы не представляете, что было. Была такая истерика у него. Он привык, что... Он никогда не слышал «нет». Угу. Ему всегда говорили «да». А если ему не говорили «да», он ложился на пол, орал, и ему это давали. Это просто конец. И когда вижу это в магазинах, а я вижу это в магазинах, реально. Сначала ребенок: «Мама, ну можно?» Или «папа?» «Нет, ничего нельзя, все, отстань, я тебе уже покупал». «На-на», начинает орать. «Ладно, все, давай, куплю». Он говорит: «Зачем? Ну, я же не могу влезть. Но у меня внутри все разрывается. Думаю, зачем ты ему это купил? Пусть он поорет, пусть он покружится, выйди вообще из магазина».
Нет, здесь еще такая ошибка, когда он говорит «нет», а ребенок начинает свое продавливать, и потом он прогинает.
Соглашается.
Ты лучше тогда, ты либо тогда сразу согласись,
да,
и ни себе не трепи нервы, ни ребенка не мучай.
И вот самое
либо
интересное.
Либо ты уже доводи до конца свое «нет», чтобы он знал, что твое слово – это закон. Кстати говоря, вот отношение... А детей к родителям, они же потом перерастают в отношение людей к Богу.
Детей
Бог
к Богу.
Это наш родитель. Да. Бог это наш родитель. То есть, если ребенок научился слушать родителя, ему потом будет легче научиться слушаться Бога.
Да, да, да.
И, кстати, по поводу того, что вот давать самое лучшее, здесь тоже у нас немного мы порой ошибаемся, а что же на самом деле является лучшим?
Вот это золотые слова.
Да. Потому что вот этот стереотип. Лучшее – это там какие-то вещи материальные или дать ему лучшее образование, хотя, может быть, оно ему вообще не... Может, он вообще не хочет учиться там, куда вы его, простите, хотите запихнуть.
А сейчас сплошь и рядом родители решают за ребенка, особенно за взрослого.
Да. Что для него лучше.
Да, что для него лучше. И потом, как говорится, я там услышала такие замечательные слова Андрея Ткачева, когда он говорит, может быть, он бы был там хорошим... Ну, я не помню точно кем, но, грубо говоря, столяром. Вот, но мы теперь потеряли хорошего столяра, а получили там плохого какого-нибудь.
Адвоката.
Да.
Айтишника. Вот.
И опять, что лучше? Я хочу, чтобы мои дети были счастливы. А счастливы они будут когда? Ну, я так понимаю. Когда они будут, во-первых, уметь жить без моей помощи, уметь самостоятельно анализировать, находить, где плохо, где хорошо, понимать, какие последствия их после этого ждут, и принимать решения в соответствии с этим. То есть это самая главная моя задача. Научить их сначала вообще различать, где хорошо, где плохо, где могут обмануть, где могут предать, где... То есть различать белое с черным. Вот это плохое,
а
вот это хорошее.
Отпускать их.
Потом, я объясняю. Смотри, если ты делаешь хорошо, то, соответственно, ты получаешь хорошо. Если делаешь плохо, ты получаешь плохо. Что ты выберешь, то ты и получишь. И потом, опять же, давать ему... принять решение, по крайней мере, потренироваться. Мы как еще? Ну, смотри, ну он же неправильно делает. Ну-ка, да, я за тебя там сделаю. Да пусть он ошибет. Вот, это больше даже относится к нашему. У нас нет терпения, нету выдержки. Это надо себя вот здесь больше воспитывать, чтобы научить ребенка этому, научить даже ошибиться. И тут даже не испугаться, как я им всегда говорю, ошибка – это не самое страшное. Ошибка тебя может научить, наоборот. Главное, чтобы ты понял, почему это случилось, и что ты можешь сделать для того, чтобы исправить эту ошибку. Ну и самое главное, конечно, я всегда говорю, самим будет очень трудно. Вам может помочь только Бог.
Золотые ваши слова. Считаю, что на этой ноте наше время подходит к концу, но поскольку у нас семья музыкантов, то мы не можем не послушать вашу песню. Какую песню мы послушаем?
Да это даже не песня, это стих такое.
Стихотворение.
Стихотворение, да, как-то мне посетило озарение. Вот, и написал: берегите любимых, берегите любимых, чтобы они не только для себя, а вот чтобы им что-то давать. Вот это и есть настоящая любовь. Вот так и называется это стихотворение «Берегите любимых».
А я прощаюсь. С вами была Анна Леонтьева. У нас в гостях семья музыкантов Сергей и Дарья Рыбачёвы, родители пятерых детей. Спасибо вам огромное.
Спасибо
за вашу беседу.
Спасибо вам. Спасибо, что пригласили.
Берегите любимых, вспоминайте почаще о них. В буднях скучно-ленивых, во снах молчаливо-седых. Просыпаясь с утра на работу, в суету окунуться спеша, согревайте любимых заботой, пусть порадуется душа. Берегите любимых, не ждите, что взаимностью вас наградят. Если любите, просто любите, чувства пусть тихо в небе парят.
Светлый вечер. На радио «Вера».